Мир вам, дорогие братья и сестры. Посмотрим короткий видеоролик, одну фотографию.
What would it take to convince you that you were wrong? Could you ever declare this publicly? Could you stand in front of your church and apologize to them for what you've taught? Could you start a podcast dedicated to explaining how wrong you were in the past? Could you radically transform your personal worldview and head in the opposite direction? Don't think this is possible? These men did it. Introducing the Condemned to Salvation Conference, the conference on predestination, God's sovereignty, and human free will. This conference will be held on March 2nd at Second Slavic Baptist Church from 9 a.m. to 5 p.m. We will be joined by Brad Saab, a former Reformed pastor who stood in front of his congregation and apologized for what he taught from the pulpit. Dr. Leighton Flowers, a professor who completely changed his view of salvation and now hosts a podcast urging others to do the same. Dr. Michael Brown, a nationally syndicated radio host and scholar of Near Eastern languages who now debates other theologians on the issue of predestination. And Alexander Gerber, a world-renowned pastor, speaker, and seminary professor who will join us all the way from Moldova. Tickets are on sale now. Use the code GET10 to get 10% off your order. Come to the Condemned to Salvation Conference and hear their stories. Buy your tickets today. Code GET10.
Представьте себе, ваш пастор стоит перед церковью и просит прощения за то, что проповедовал многие годы. Представьте себе, что ваш профессор из семинарии приходит в класс и вдруг полностью меняет свою точку зрения. Что бы послужило к такому перевороту? Что произошло? У этих людей случилось именно это. Представляем конференцию «Обречены на спасение», конференцию о предопределении, Божьем суверенитете и свободной воле человека. Это мероприятие пройдет 2 марта во Второй Славянской Баптистской Церкви с 9:00 до 17:00. Спикеры конференции – интригующие личности. Брат Саб, пастор, который предстал перед церковью и просил прощения за свое учение. Лейтон Флауэрс, доктор богословия, который полностью поменял точку зрения по поводу спасения человеческой души. Майкл Браун, радиоведущий и доктор богословия, который теперь участвует в дебатах о Божьем предопределении. И Александр Гир, спикер мирового значения, пастор и профессор богословия, который тоже будет с нами. Зарегистрируйтесь на конференцию прямо сейчас. Введите код GET10, чтобы получить скидку на 10%. Не пропустите эту конференцию. Обречены на спасение. Купите билет прямо сейчас. Код GET10.
Может быть, вариант английский был не совсем точен, потому что из трех я единственный, кто не менял точку зрения, в смысле, она всегда была одинаковой. Просто лет 30 назад, а точнее, сейчас я скажу, 28,5 лет назад я познакомился с этой точкой зрения и был приглашен на эту конференцию в качестве единственного русскоговорящего спикера, как возможность представить ту точку зрения, в которой мы были воспитаны. А вот что касается американцев, это те, кто исповедовали кальвинизм, пересмотрели, личности не рядовые, я думаю, это было понятно. Надо прийти было к моменту, где у церкви захотелось попросить прощения. За что? Если у вас будет возможность, у меня нет информации по трансляции, будет она или нет, ограниченное количество мест, Вторая Славянская Баптистская Церковь, если вы знаете, где это бывали, в Сакраменто, это будет в марте, и после вас я лечу туда. В принципе, это последняя точка, откуда я должен вылетать в Молдову, и лечу туда ради участия в одной конференции. Итак, я предлагаю вам поразмышлять сегодня вечером на эту тему. Кратко о главном. Итак, важный момент. Несколько записок, одна касательно вчерашние темы, ну, косвенно да. Наверное, не сегодняшние, не вчерашние, а в целом. Поэтому я прочитаю и коротко отвечу. Две записки. Одна по сегодняшней теме. В чем грех Давида, когда он сделал перепись? Ну, коротко. Наверное, самый главный грех в мотиве перепись. Если царь хочет знать о своем величии, то величие царя измеряется послушанием Господу, а не количеством солдат, штыков и людей, вообще платящих налоги в государстве. Я понятен? Величие царя оценивается не через это. Поэтому перепись для того, чтобы знать, сколько людей в стране, как управлять государством, технически, безусловно, эта вещь очень важна. Но в истории Израиля подобные вещи запрещались без глубоких консультаций с Господом, и инициатива прежде всего должна исходить была свыше. И если мотив был плохой, чтобы возвеличить себя, как бы, какой я сегодня по сравнению с тем, каким был вчера, и чтобы приписать заслуги за процветание в стране себе, забыв о Господе, я думаю, основная проблема – это все-таки не только то, что было сделано, а прежде всего, почему это было сделано. Человек велик смирением своим. Я так думаю. В данном случае это был хороший урок не только для Давида, но и для всех последующих лидеров Израиля. Теперь вторую записку я не буду зачитывать полностью. Ну и правильно делайте, что не подписываете, я этого не жду. В этой аудитории я уже говорил. Если вы про кого-то говорите, то я такую информацию не принимаю. А если это просто вопрос, я постараюсь на него ответить. Поэтому из всего этого я вытаскиваю просто сам вопрос. Можем ли мы говорить об уверенности в спасении? Да. И нет. Должны говорить, но могу ли я сказать, что уверен, что спасен? И да, и нет. В принципе, могу сказать «да». В отличие от православного человека, например, стандартный ответ православного человека может быть такой. Один Бог знает, спасен ли я. И ответ неплохой. Почему? В данном ответе, если так ответит православный или католик, в данном ответе есть определенная неуверенность. Например, вы уже спасены, поверив во Христа Иисуса. Глагол «спасение» может относиться к настоящему времени. Поэтому я могу сказать «спасен». И такие библейские тексты есть. Вы уже спасены. Благодатью вы спасены. Не будете? Не будете, а есть. Поэтому отвечать на такой вопрос уверенно можно. Как же оценить ответ православного верующего или католика, где чаще всего звучит другой? Бог только это знает. Это правильный ответ. И я обычно не спорю, а продолжаю. Да, только Бог это знает. И Бог в Своем Слове нам открыл, что тот, кто верует в Сына Божия, имеет жизнь вечную. Другими словами, я не отрицаю его версию, но отправляясь от нее дальше. Действительно, свидетельство о спасении только в Божьих руках, но он сам сказал, а я верю его слову, кто верует. Но при этом в Библии есть глаголы, заставляющие уйти от суперуверенности, гиперуверенности, ненужной уверенности, может быть, ложной уверенности. Претерпевший до конца спасется. Если правильная только первая формула, мы уже спасены, я думаю, нет смысла говорить о поприще, которые мы должны пробежать до конца. Правильно? Учитывая, что глагол «содзо» – спасение находится в нескольких временных отрезках, это past – прошлое, present – future, мы можем говорить о том, что мы были спасены. Жертва принесена когда-то, и этот христианский путь. Вы же не скажете, что пастор, которого вы руку положили 20 лет назад, все 20 лет не был христианином. А если вы верите, что он христианин, именно поэтому и избрали его, тогда был ли он христианином спасенным? Или вы подразумеваете, что есть христиане не спасенные? А если это был все-таки христианин спасенный, то он может сказать, что он спасен. Но при этом вместе мы должны сохранить Богу верность до конца. И когда водворимся у Господа, тогда без всяких «если» мы просто скажем, слава Богу, что мы уже здесь. Мне кажется, ответить нужно так. Поэтому уверенность у меня есть 100%. Я сплю спокойно по ночам. На вопрос, христианин ли я говорю «да», а не «может быть». Люблю ли я Господа, я не говорю «не может быть», а люблю. Что касается спасения, могу сказать «да», но при этом, чтобы не уйти в какую-то супер, чрезмерную самоуверенность, я говорю, Бог обещает спасение каждому верующему. И я в команде со всеми, кто любит Господа. А что касается жизни, дай Бог мне эту верность сохранить до конца, чтобы я смог получить венец. Ведь венец уже готов, но получим-то мы его при условии. И вот об этом я хочу с вами поговорить. Итак, два вопроса, которые были сегодня. В христианском богословии есть такое направление, как сотериология. Сотерия по-гречески – это спасение. Сотер – спаситель. Сотериология, соответственно, учение о спасении. Логос, слово «о» или логия, учение о спасении. То, что мы будем сегодня делать, Господи, помилуй и помоги. И да простят меня все присутствующие в зале. Из обилия материала, часов 30, 40, 50, 60, можно было бы поговорить на эту тему, мне дали час 20. И, естественно, я нахожусь в трудном положении. Что из всего выбрать? Ну, вначале хочу передать вам привет от Кишиневской церкви Вифания. Примите, пожалуйста. Я не сделал это вчера, сделаю это сегодня. Хочу отдельно поблагодарить брата Дмитрия Желез. Есть такой здесь в зале? Есть? Да, ну, я вижу, но он скромно улыбается, скромный парень. Вот он меня удивляет всегда, большие, крепкие, а скромные. Иногда маленькие и слабые, а кричит, а бывает вот крепкие и добрые. Дима, отдельное спасибо вам. Ведь фотография на плакате, которая была и будет в Калифорнии, это ваших рук дело. Спасибо, брат. Маленькое участие. Каждый чем-то пытается послужить винограднике Божьим. Вот один раз Диме положил Бог это на сердце. Это не имело вроде бы никакого отношения к конференции в Калифорнии. Просто хочется делать добро. И это добро пригодилось. Еще раз хочу вас поблагодарить. Итак, мы отправляемся в путешествие. Доктрина о спасении, сотериология. Поэтому заранее прошу прощения, извинения. Хотя, в принципе, вроде бы извиняться нечем, потому что мне самому тяжело. Как из всего материала выбрать главное для короткого времени общения? Поэтому допускаю, что сторонники одного взгляда скажут, надо было то показать, сторонники другого скажут, надо было то показать, те достанут килограмм, а я скажу, у меня час 20, поэтому по-любому все не скажешь. Тогда давайте поговорим о главном. Главное – это то, что мы имеем в наших сердцах. Давайте вместе прочитаем Галатам 2:20. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это очень важно, заявляет верующий человек. Кстати, уверен он был в своем спасении, когда это говорил? Ну да, потому что в Ефесянам в 3 главе написано, что Христос вселяется в сердце посредством чего? Посредством веры. Верою вселится Христу. Значит, если Христос там живет, очевидно, говорит человек верующий. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне? Живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это очень важное заявление, очень простое, ясное. Я верующий, и люблю Господа, иду за Ним. Он живет во мне, хочу, чтобы Он через меня реализовал свою волю. Таких людей на земле много, и все мы называемся христианами. Что могло бы быть общим для всех христиан? Итак, лекцию уже обозначили. Кальвинизм. Но я хочу начать с другого. Я хочу начать с христианства. 5 положений веры. Что может объединять, простите, всех нас? Исключительно через Христа человек может быть спасенным. Вы поддерживаете первое положение или нет? Искупительная жертва Христа совершена за грехи всего мира. Поддерживаете или нет? Все ли христиане это поддерживают? Начинаются проблемы. Видите, красиво звучит, вроде бы все. Жертвы Христа достаточны для всех, но эффективно только для верующих. Это одна формулировка. Жертвы Христа достаточно для всех, но эффективно только для избранных. И тут начинаются разговоры на тему того, кто может быть верующим и кого можно называть избранным. Формулировка звучит красиво, но каждый в нее вкладывает разный смысл. Хорошо. Человек получает спасение по милости и благодати Божией. Согласны. Не по делам. Делами пред Богом не оправдается никакая плоть. Делами Богу угодить нельзя. Мы это знаем. 3 положение принимаем. 4. Никто не способен заслужить спасение каким-либо делами. Это туда же, и мы это поддерживаем. 5. Человек может принять спасение как дар через веру в искупительную жертву Христа. Да, спасение – это Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стих есть очень красивые мысли. Итак, в принципе, это 5 положений, которые поддерживают основные евангельские направления на земле. Вопросы могут возникнуть относительно пункта 2 «За грехи всего мира». И вот здесь распространяется ли на всех или не на всех, вот тут начинаются споры. И не думайте, что кальвинисты – это однородная масса. Внутри кальвинистических взглядов существуют противоречия, споры, расхождения. Другими словами, кальвинист отличается от кальвинизма. Принимаешь весь кальвинизм частично, только некоторые положения, а то и вовсе. Очень популярно сегодня сказать «я не кальвинист». Да. В одной руке с трубой, в другой руке со скрипкой, ноты перед тобой, но не музыкант. Поэтому любят сегодня наши люди говорить, что они не кальвинисты, исповедуя фактически одно, два, три, четыре, пять положений кальвинизма. Поэтому я хотел бы вещи называть своими именами. Это называется кальвинизм или близкий к кальвинизму взгляды. А тогда какая разница, как это подают? New Reformed Church. Новая реформаторская церковь. Ну и хочется спросить, а в чем особенно? Да, вы не кальвинисты, вы не хотите так себя называть, но в целом ваши взгляды не полная же противоположность тому, что говорил Кальвин. Поэтому мы сегодня живем во времена, когда прячут название и искаженно подают суть. Мне не хотелось бы так поступать. Кальвинист ли я? Нет. Верю ли я в предопределение? Да. Верю ли я в предопределение? Да, всем моим сердцем. Считаю, что это одна из очень серьезных и красивых доктрин Библии. Павел говорит, кого Бог предузнал, тех и предопределил. Если Павел пишет о предопределении, почему я должен это отвергать? Я не согласен с тем, как кто-то толкует предопределение. Но за их неправильного толкования я не должен отрицать то, что написано в послании к римлянам. Поэтому надо быть очень осторожным. Очень часто говорит, я не верю в предопределение. Вы не согласны с посланиями Павла? Ну нет, вот очень важно. Я верю тому, что написано в Библии. Даже могу сказать вот так. Вы, надеюсь, переварите это, поднимите камни, но не бросайте, пожалуйста, в меня. Уж дайте договорить. Я верю, что Бог меня предопределил не соглашаться с кальвинистами. Переварили? Потому что иногда думается, если веришь в предопределение, это автоматически там. Если ты не веришь, ты не там. А я верю в предопределение и не согласен с Кальвином. А это возможно? Да, конечно. Я с Павлом, а не с Кальвином. Почему бы нет? Зачем забегать в какие-то коробочки, которые сегодня искусственно создают люди? Итак, друзья, я хотел бы предложить сейчас прямо в начале одну интересную цитату, на мой взгляд, очень интересную. «Христианство пришло к нам через время. 1:20. Сколько успеем, столько поговорим. Материалы у меня заряжены 4 часа для сегодняшнего вечера. Ну, что не успею рассказать вам, расскажу отдельно Сергею Ангельевичу, я у него живу. А он потом пусть читает лекции. Ну и все, я остался без ужина. Чувствую, нашел кому-то работу, дар у меня такой». Я брата Сергея очень люблю, мы знаем друг друга долгие годы, еще с времен, когда я не был пастором, мы просто были молодыми людьми, а его родной брат был студентом у нас в университете. Хорошая семья, хорошие труженики, поэтому мне приятно это сказать. Люблю людей, люблю тех, кто трудится посвященно ради Христа. Итак, с вашего разрешения, Игнатий Богоносец. До нас христианство дошло через века. У апостолов были ученики. Нормально, мы же своих детей тоже учим правде. Вот то, во что я верю, я передаю своим детям. Скажите, это правильное поведение родителя? Ну да. Апостолы любили истину, проповедовали ее, и когда у них появились ученики, они им ее передали. Перед вами пастор Антиохийской церкви. Пастор очень авторитетный, приговоренный к смерти ради Иисуса Христа. Второй век. Я предлагаю посмотреть, как они общались с верующими в то время. «Не будем же нечувствительны к Божьей благости, к Его благости, ибо если Он будет подражать нам по делам нашим, то мы погибли. Посему, сделавшись Его учениками, научимся жить по-христиански. Ибо кто называется другим, а не этим именем, тот не Божий. Итак, извергните худую закваску, устаревшую и испортившуюся, и изменитесь в новый класс, который есть Иисус Христос. Предложение – идти новым путем. Осолитесь в нем, дабы кто-нибудь из вас не попортился, и тогда зловоние не обличило бы вас. Нелепо призывать Иисуса Христа, а жить по-иудейски. Ибо не в иудейство уверовало христианство. Напротив, иудейство в христианство. Да, иудейство в христианство. То есть не христианство стало иудейским, скорее иудейство стало христианским, в котором соединили все языки, уверовавшие Бога. И мне нужна вот эта цитата. Это пишу вам, возлюбленные мои. Не потому, чтобы признавать некоторых из вас таковыми, но как самый меньший из вас хочу предостеречь, чтобы не впали в сети суетного учения, а вполне были уверены о рождении, страдании и воскресении, бывшем во время гегемонства Понтия Пилата. Гегемонство – это значит правление. Что они истинно и несомненно совершены Иисусом Христом, надеждою вашей, от которой отпасть, не дай Бог, никому из вас. Что есть в этом обращении? Красота отношений с Богом, наличие искушений в первом веке, ложное учение и возможность отпасть. Вам не нравится, что он говорит? Но он не пишет против кальвинизма. Вам нравится, что он говорит? Но он не пишет для тех, кто воюет с Кальвином. Проблемы этой в той церкви вообще не было. Искусственная проблема, поднятая позже. А тогда надо было просто выжить, вы понимаете? Сохранив верность Господу. И одновременно были отступничества и отступников. Отступников. Не пропускали только через стих, хотя такое значение текста возможно. Такое прочтение текста возможно. Они вышли от нас, потому что не были наш. И когда кто-либо уходит, нам говорят, он никогда христианином и не был. Возможно. Такая трактовка тоже есть. Но есть и вторая трактовка. Был, но ушел. Другими словами, современное веяние и мода. Мода есть не только на одежду. Мода есть на толкование. Сегодня модно определенные тексты толковать так. Мы переехали за океан. Хорошие проповедники. Я повторю, то, что нас сближает, важнее, чем то, что нас разъединяет. Поэтому из тех пяти пунктов есть массу людей, которые считают себя кальвинистами, но подписываются под те пять. Но ведь под те пять и я подписываюсь. А значит, все-таки нас какие-то вещи роднят, а не отличают. Разве что второй пункт. Каждый вкладывает в него свое понимание. Но если вы не согласны с этим, да на здоровье. Скажите, что вы понимаете Библию лучше, чем те, кого учили сами апостолы. Переубедить вас не хочу. Если таковы есть в зале или буду смотреть эту трансляцию, но я лишь одно прошу – учесть, что в раннем христианстве господствовала другая точка зрения, чем та, которую сегодня подают в евангельских кругах порой, как единственно правильную. Возможно отступить. Игнатий Богоносец, я хотел бы дать еще одну цитату, посмотрите, пожалуйста, в нее. «Господь для того принял мира на главу свою, чтобы облагоухать церковь нетлением. Не намощайтесь же зловонным учением князя века сего, да не уведет вас, как пленников, от надлежащей жизни. Посему мы не все рассудительны, принявшие ведение Божие, которое есть Иисус Христос». Ну почему же? Почему не все рассудительны? Зачем мы безрассудно погибаем, не признаем того дара, который истинно Господь послал? Спасение – это дар. Но, уйдя в сторону, можно погибнуть, обращается к верующим. «Уведет вас», обращается к верующим. Они не поднимали те вопросы, которые поднимаем мы. Они поднимали вопрос по-другому. Во времена гонений было только одно – остался или потерял. А может такое произойти, что истинно верующий сойдет? Они другого варианта и не рассматривали. Удивительно, эти вещи родятся позже. У кого родятся? Почему родятся? Об этом стоит поговорить. Еще несколько цитат. Иустин Мученик. «Апология, представленная в пользу христиан Римскому Сенату. Перед вами философ, христианин, служитель второй век. Он пишет Римскому Сенату о христианах». Вы понимаете, что написать Римскому Сенату тогда – это даже серьезнее, чем сегодня написать многоуважаемому Дональду Трампу? Президент Римской империи, простите, это была самая серьезная должность того времени. О чем же пишет Иустин? Письмо Римскому Сенату. И не по судьбе люди действуют и терпят случающееся с ними. Судьба, предопределенность, рок, фатум. Не по судьбе люди терпят. Каждый делает добро или грешит по своему выбору. Иустин продолжает. А что добрые, каков Сократ, и подобные ему бывают гонимы и заключаемы в узы, ведь Сократ погиб за правду до Рождества Христова. О чем он думал? Он вдруг в Греции подумал, что Бог все-таки один, и пошел против греческого политеизма, многобожия, против пантеона, один, до Христа. Поэтому Иустин и о нем говорит, что он пострадал за определенную правду в свое время. Мы видим имя Эпикур. Для нас это Библия. Помните, с кем спорил Павел в Афинах на площади? С эпикурейцами и стоиками. Мы пишем как о тех, кто были, а он пишет как о современниках. Это второй век. То это происходит по действию злых демонов. Но стоики, не понимая этого, учили, что все бывает по необходимости судьбы. Но так как Бог вначале сотворил род и ангелов, и человеков со свободную волею, то по справедливости они будут нести наказание в вечном огне за грехи свои. Ибо такова природа всякой твари – быть способной к пороку и добродетели. И ни одна из них не была бы достойной похвалы, если бы не имела возможности склоняться в ту или другую сторону. Если все прописано, подвиг перестает быть подвигом. Если все, что сделал Авраам, это деяние Божье через него, очень интересное толкование посланий Павла, Бог производит и хотение, и действие. Тогда все хорошее – Бог. Тогда Авраам сына в жертву не приносил, и вставить его в пример нельзя. Получается, все, что сделал Авраам, он просто выполнил программу. Зачем хвалить компьютер, если он просто работает так, как ему записали софт? Все поняли, что я сейчас сказал? Что такое софт? Спросите у внуков. Друзья, другими словами, где место подвигу, если нет свободы? И наоборот, зачем наказывать, если наказание было запрограммировано? Получается, если Господь кого-то не избрал для спасения, значит, Он же решил оставить его... Заметьте, я очень деликатен. Я не говорю, что Он предопределил для ада двойное предопределение, double predestination. Я не буду об этом говорить. Но если Бог не выбрал для рая, очевидно, Он оставил их пребывать грешниками. То есть Бог захотел, чтобы они оставались там, где они были. Давайте еще раз. Бог захотел, чтобы они продолжали делать грехи. Значит, Бог благословил их на делание грехов. Значит, делая грехи, они выполняли волю Бога. А если они выполняли волю Бога, за что их ругать? Ведь живущий по воле Господней – хороший парень. Вы успели проследить за моей мыслью? Посмотрите видео и прослушайте еще раз. Так, если Бог ненавидит зло, а люди по своей воле хотят его делать, это одно. Если Бог все производит во всех, минуя и исключая какие-то человеческие факторы, то в данном случае все, Господь, нет ни подвига, ни вины за грех. А если все-таки есть эта свобода, тогда есть и награда, и спрос, и ответственность. Иустин в свое время это понимал. Христиане, кстати, подчеркну эту мысль еще раз, не противопоставляли свое учение другому христианскому учению, исповедующее что-то близкое к тому, что мы сегодня называем кальвинизмом. Они противопоставляли свободу детерминизму Древней Греции. Другими словами, если греки атаковали свободу, то христиане, наоборот, говорили о свободном изъявлении и в одну, и в другую сторону. Посмотрите, пожалуйста, если бы не имело возможности склоняться в ту или другую сторону, если бы не имело, значит, все-таки имело, а тогда награда и спрос. Логично в этом ключе. Ибо если они скажут, что действия людей происходят вследствие судьбы, то должны будут сказать или что Бог есть не что иное, как то, что вращается, изменяется и всегда разрешается в то же самое. И таким образом окажется, что они имеют понятие только о тленном, и что сам Бог как в частях, так и в целом участвует во всяком зле. Или что и пороки, и добродетели – ничто, но это противно в всякому здравому понятию, разуму и уму. Бог не делает зло. И добро насильно в человеке не делает. Здравому смыслу понятно одно. И то, и другое – свобода. И за это ответят и ангелы, и люди. И Устин излагает определенные взгляды, которые, возможно, не стыкуются с современными коробочками. Да, но он и не пытался говорить с нами. Он говорил с современниками, противопоставляя учение церкви учению греков. Так в чем же была церковь? В данном случае явно не взгляды, близкие к кальвинизму. И не по судьбе. И не по судьбе действует или терпит случающееся с ними, то думаем, каждый делает добро или грешит по своему выбору. Я хочу предложить одну простую схему сейчас. Можете ее нарисовать. Давайте это будет вот так. Я постараюсь вам ее подать. Временная линия, таймлайн. Христос, Голгофа, начало отчета. Ну, давайте отметим 100-й год. Что у нас будет здесь 100-м годом? 100-й год – это завершение апостольской эры. Последняя книга написана где-то в 95-м году первого века, Откровение, Апокалипсис Иоанна Богослова. К 100-му году ни одного апостола больше нет. Это апостольская эра. Конец первого века, начало второго. Давайте отметим на этой карте еще один сегмент. 200-й. Давайте отметим еще один момент. Ну, давайте я дам это вот так. 300-й. Здесь у нас 200 лет. Здесь 100 и здесь 100. Это времена мужей апостольских, учеников апостолов. Это времена апологетов и ранних учителей церкви. Я поместил цифру 300. Другими словами, 200 лет. Если вы серьезно изучаете этот вопрос, и повторю, я сейчас говорю о людях верующих, поэтому это внутрихристианская беседа, сторонники за, против, я призываю всех. Найдите, пожалуйста, в документах II и III веков тот взгляд, который сегодня называется кальвинизмом. Да, и кстати, если этот взгляд тогда действительно был, вот, предположим, вы нашли, Тогда почему его назвали по имени человека, который жил 500 лет назад? Его надо было назвать по имени тех, кто это тогда исповедовал. Логично или нет? Если это учение было, почему другой взгляд не называется как-то по-другому? Он просто есть. Когда меня спрашивают, во что я верю, я говорю, я не кальвинист и я не армянин. Для тех, кто понимает, добавлю, учение якобы Армения. Бывший кальвинист, который отказался от этих взглядов и создал якобы другую противоположную точку зрения. Но в Европе они спорили друг с другом. А при чем здесь христианство, которому 1500 лет до этого спора? Например, Игнатий Богоносец был кальвинистом или армянином? Очень красивый ответ. Он был христианином. Заметьте, те коробочки, в которые мы пытаемся искусственно друг друга загнать, отсутствовали тогда. Тогда скорее ты на стороне Христа, и у тебя есть понимание свободы твари и ответственности. Или ты на стороне детерминизма, который скорее распространялся в среде греческих мыслителей. Итак, я повторю вопрос. Если эти идеи были тогда, почему же они носят название по имени человека, который жил 500 лет назад. Я понятен, братья и сестры? Мы продолжим. Я отмечу одну важную дату на этой карте. 313 год, Миланский эдикт. Появляется определенный декрет при императоре Константине, дарующий свободу вероисповедания. Иногда ошибочно говорят христианам. Я все-таки уточню. Я не специализируюсь на истории, я специализируюсь на догматике, но уточню. Свобода не христианам, а свобода, в принципе, всем. То есть, другими словами, это было желание прекратить гонения за веру. Понятно, да? Но христиане к тому моменту, распространившиеся по всей империи, были в силе. Потому неудивительно. Неудивительно, что именно христианство стало главным учением. Поэтому Миланский эдикт дает свободу, чтобы прекратить гонения, а христиане к тому моменту уже достаточно мощная сила, распространившая без выстрелов в Римской империи чудо появления церкви имеет только один ответ – Христос воскрес. Весть о воскресении входила в глубокий, простите, контраст с тем, что проповедовалось в той империи. Константин не делает просто льготы христианству, он, если хотите, признает мощь этой религии, видя в ней определенную красивую перспективу. Рожден ли был свыше Константин или нет, будете у Господа, спросите его. Итак, 313 год, и дальше я бы обозначил 325-й, первый богословский собор. Первый собор по имени города, где проходил этот собор, город Никея, недалеко от современного Стамбула, это тот же Константинополь, поэтому новая эра. Теперь христианам не только можно проповедовать, им можно собраться со всей империей и провозгласить то, во что они все верят. Потом я обозначу еще один год, 400-й. И напишу Августин. 400-й год. 400-й год Августин. Почему я поместил его там? Августин – один из первых западных богословов. Ну, я называю западные, потому что это Северная Африка, с одной стороны, а с другой – это все-таки латынь. И это все-таки язык, близкий к католицизму, поэтому обозначу Запад. Западный богослов, блаженный Августин, который в споре с Пелагием, слишком много внимания придавший воле человека, пытается уйти в другую сторону и в противовес ему сказать о воле Господней. И где-то уходит так далеко, и он пишет, почитайте произведение Августина о предопределении, и он пишет о каких-то вещах, но как будто вовремя останавливается. Или рано умирает. В конце концов, север Африки уже захвачен, жизнь, последний отрезок жизни Августина проходит непросто, но он останавливается, не делая тех заявлений, которые делают современные кальвинисты. Поэтому это учение все-таки называется не августинянизм, а все-таки кальвинизм. Название сегодняшней лекции для этого вечера все-таки как звучит? Кальвинизм. Августин не пошел так далеко. Где-то вовремя остановился, а может быть, испугался, потому что уходить в крайность Пелагия не хотелось, а создавать новую не хотелось тоже. Поэтому католическая церковь с уважением относится к Августину, считает одного его одним из ведущих богословов католической церкви. Но католическая церковь не исповедует взгляд, что Бог одних хочет взять в рай, а кого-то, простите, там не хочет. Простите меня вот за такую вольность. Здесь все-таки, если не выбрал для рая, уже этим что-то сказал. Августин так далеко не идет, а католическая церковь и подавно. Она берет у Августина все остальное, а этот взгляд просто замораживает. Ни католики, ни православные не идут этим путем. Это сделали протестанты. Поэтому есть смысл все-таки показать. Августин, и я прихожу к временам реформации. И вот здесь мне нужно лицо Кальвина. Господин Кальвин, Жан Кальвин, излагает определенные взгляды, которые сегодня обсуждаются в христианском обществе. Хороший логик, хороший писатель, неплохой богослов. Стоит прочитать его книги, если вы специализируетесь на богословии, «Наставление в христианской вере» Джона Кальвина. Юрист, скажет кто-то. Да, но юристов было много. Тертуллиан тоже был юристом. Я не цитировал его сегодня. У него есть весьма интересные высказывания по поводу свободы человека. Я взял сегодня всего лишь несколько лиц. Я взял Игнатия и взял Иустина. Итак, что мы знаем о Кальвине? И я пойду дальше. Ну, дальше это, конечно, 2019-2018 год. Ну, мы уже вшагнули, простите, в 2019, поэтому я поменяю дату. И вот мы живем сегодня. Вот этот период обусловлен определенными дебатами, дискуссиями в лагере протестантов. А надо ли было? Как представитель университета, где готовят миссионеров, я хотел бы сказать, вот бы весь этот пыл дан на миссию, чтобы свидетельствовать незнающим о Господе, о Христе. Но легче направить копья друг на друга, скрестить шпаги, потратить на это время, к вечеру устать, потому что мы хотим с чем-то или с кем-то бороться, и к вечеру ощущение, что день прожит не зря. Пытался другому христианину что-то доказать, а весь мир все еще нуждается в благовестии. Поэтому я спокойно могу сказать, я отношусь к той когорте служителей, которая занимается миссионерством. Это лекция по желанию руководства церкви, называется «Кальвинизм», чтобы мы сегодня с этим познакомились. Но я хотел бы все-таки это сказать. Наше главное призвание – благовествовать тем, кто не слышал о Христе. Итак, у меня есть для вас несколько вопросов или несколько предложений к размышлению. Каковы условия вступления в Новый Завет? Ну, кровь Иисуса Христа, Новый Завет. Каковы условия вступления в Новый Завет? Каковы условия пребывания в Новом Завете? Ведь войти в Завет – это одно, пребывание – это другое. Как стать членом церкви на горе? И как должен вести себя христианин, который находится в церкви на горе? И может ли произойти что-то такое, что его исключат из церкви на горе? Вы понимаете, существуют ли причины, которые могут привести к выходу из Завета? Вам понятны эти вопросы? А давайте то же самое про Ветхий. Условия вступления в Ветхий Завет. Условия пребывания. Предположим, мы живем еще во времена Древа Христа. И у меня еще один технический вопрос. Еврей – избранный народ. Избранный. Если кто-то и должен был родить подобную доктрину, то это не Кальвин, а евреи. Я очень люблю евреев. Но они должны были родить вот эту. Мы же избранные, правда? Они не родили. И хорошо. Поговорите с представителями иудаизма. Они, конечно, тоже очень разные, и иудаизм – неоднородная масса. Но у меня вопрос. Евреи считают себя избранным народом? Да. Считают ли они, что принадлежность к избранию автоматически гарантирует им место в присутствии Бога? Нет. А вот история про богача и Лазаря. Один был богат, другой нет. Скажите, оба евреи? Один улон Авраамова, скорее всего, еврей. Историю рассказывают евреям. Пошли Лазаря в дом отца моего. Нет, у них есть Моисей и пророки. Это иудаизм. У них есть Моисей и пророки. Что же делает богатый еврей? Не у лона Авраамова. Избранный ты мой. Значит, они не прятались за слово «избранничество». И к чести иудеев, хочу сказать, они не делают это до сих пор. Интересно, что именно христиане играются со словом «избранничество» и распространяют его автоматически, навсегда. Это серьезный вопрос. Это серьезнейший вопрос. Вступление в завет, условия пребывания и выход. Я надеюсь, мы друг друга понимаем. Я предлагаю посмотреть на вот этот текст. Подвигом добрым я подвязался. Это то, что должен был делать я. Течение совершил. А вот вера. А вот есть красивые тексты. Бог хранит избранных, не даст поколебаться и так далее. В принципе, есть тексты, где Бог заботится о нас. Разве веру хранит человек, а не Бог? Но согласно этому тексту, Павел дерзнул и сказал: «Я сохранил». Простим Павла, он не читал кальвинистических трактатов. Знал бы, сказал бы по-другому. Да, я утрирую, потому что есть вещи, которые делает Бог. Есть вещи, за которые ответственен кто? Человек. Веру сохранил. Поэтому даже уверенный в спасении человек должен хранить веру до конца. Апостол Павел предлагает нам размышления. Итак, кальвинизм – основные положения. Это вводная лекция. Если хотите, мы сегодня только с этим познакомимся. Я заранее попросил прощения. Никого не хочу обидеть. Я люблю Господа, так как любят все остальные. Я иначе понимаю то, как работает Бог с человечеством. Я действительно считаю, что Бог любит абсолютно всех людей, что жертвы Христа достаточно для всех, что это дар, но условием для принятия этого дара является вера. А вера осуществляется на основании свободы. Вера не прибавляет ничего ко спасению. Спасение на 100% – деяние Божье. А вот восприятие того, что сделал Бог – это ответственность человека. Своей верой и покаянием мы ничего не добавляем. Мост спасения создан Богом. А условия для прохождения по этому мосту – Вера и покаяние – это ответственность человека. В данном случае мы познакомимся очень быстро с тем, как же это происходит. Ну, давайте так, 5 пунктов кальвинизма, и специалисты, не обязательно крупные специалисты, понимают, что это иногда подается вот так. Почему тюльпан? Почему тюльпан? Да, будете в Европе, отнесите тюльпаны на могилу Кальвина. Интереснейшая личность, и, безусловно, его труды заслуживают внимания. По-своему, он тоже любил Бога, но согласны ли мы с его выкладками или нет, поэтому я не буду сегодня обсуждать так называемые разновидности и формы. Всего лишь одна встреча, кальвинизм, New Reformed Church и еще какие-то варианты я пока оставлю в стороне. Почему это называется тюльпаном? Ответ, в принципе, очень простой. Если это подать в виде акростиха, то можно как бы увидеть, что каждое положение кальвинизма начинается с определенной буквы, и если по вертикали посмотреть, получается тюльпан. Ну, давайте мы посмотрим, я думаю, на деле будет ясно, о чем идет речь. Первая буква – полная развращенность, греховность. То есть человек настолько греховен, что не способен спасти себя сам. Согласен. Я не согласен, что он не способен услышать то, что Бог ему предлагает. Вот здесь я не согласен. Второй пункт. Unconditional election. Безусловное избрание. То есть независимо от того, что делает человек, Бог его избирает. И вот здесь можно сказать и да, и нет. Я верю ли я в избрание? Да, безусловно. Я считаю, что церковь, как сообщество верующих, и есть избранница Господня. Он на ней хочет жениться. Но войти в церковь может любой. И кто в вере входит, тот и есть избран. Ведь Бог избрал спасти церковь. Но возможность туда войти есть у каждого. Поэтому, читая каждый пункт, соотносишь со своим каким-то мировоззрением, взглядами. Ограниченное искупление. И вот это сложно. Спасутся не все. Спасутся не все, говорят они. Ограниченное. Мест нет. Вы в гостинице? Мест нет. Мы очень часто на Рождество об этом говорим. Держали Христа в гостинице, места не было, поэтому держали его на улице. Кальвинизм. Это тоже заявление, мест нет. Ограниченное искупление, не для всех. Мог бы Бог спасти всех автоматически? Да. Получается, люди не спасаются не потому, что не хотят. Они хотеть не могут. То есть ты виноват только за то, что ты есть. Да, мертвые по преступлениям и грехам – любимые фразы кальвинистического мировоззрения. Но он родился мертвым не по своей вине. Большой вопрос, почему согрешил Адам? Если он был свободен, и вина на нем. Если она была свободна, Ева, и вина на ней, тогда они были свободны. А значит, свобода твари может сосуществовать параллельно с суверенитетом Бога. А если это могло сосуществовать тогда, почему это не может сосуществовать сегодня? Мне говорят, нельзя, только один суверенитет. Почему? Что такое суверенитет? Бог делает все, что Он хочет. Говорю, ну, представьте, что Он захотел дать человеку свободу. Это Его желание. Я уважаю Божий суверенитет. А вы говорите, нет, нельзя. Так кто же ограничивает Божий суверенитет? Кто диктует Богу, что ему можно делать, а что делать нельзя? Здесь, конечно же, есть о чем поговорить. Как произошло грехопадение Адама и Евы? Была ли у них свобода или все это тоже сделал Бог? Ложить вину на Бога даже смелые кальвинисты не хотят. Ложить вину на человека легче, безусловно, нужно, но это надо как-то состыковать с наличием суверенитета Божия. Как это два суверенитета? А давайте поднимем проблему выше. А как это произошло в мире ангелов? Почему один из ангелов стал дьяволом и сатаной? Он выполнил волю Господню, к этому был запрограммирован, Господь толкнул человечество в грех, значит, фактически виноват Бог. А остальные – бедное творение – просто пошло по толчку, который им был дан. Нет-нет, даже смелые кальвинисты или так называемые кальвинисты говорят, нет-нет, это все-таки не Бог. Бог не виновник зла. Тогда это сделал ангел. А если сделал ангел, значит, у него есть свобода. Дать свободу не хочется, переложить вину на Бога не хочется. Где у тебя есть два варианта ответов, скажи тайно. Мне это напоминает встречу из Евангелий. Учение Иоанна Крестителя было от Бога или от людей? Что, где, когда? Минута на размышление. Так, если скажем, что от Бога, он же скажет нам, почему вы не поверили ему. А если скажем, что от людей, народ побьет камнями, потому что они, в принципе, знают, что Иоанн Креститель непростая личность. Сколько было версий? Две. Кто будет отвечать? Давай. Капитан назначает того, кто отвечает. Если вы слышали когда-то по радио передачу «Что, где, когда», я про это. Причем здесь радио, противники телевизора, чтобы не волновались. Итак, кто будет отвечать? Мы не знаем. Учение Иоанна Крестителя было от Бога, от людей. А при обсуждении этой версии не было. Там не было версии, не знаю. Была такая версия и такая, правда? Можно было бы озвучить обе. Можно было бы честно признаться, не знаем, к какой примкнуть. Но они сказали, не знаем. Имели две версии, а сказали, не знаю. Очень красивый ответ Иисуса Христа. И я вам не скажу, какой властью это делаю. Заметьте, Христос не сказал, не знаю. Он говорит, и я вам не скажу. Значит, истинный их мотив был какой? Нежелание говорить. Там, где кальвинизм понимает, что их учение сталкивается с противоречием в своем же учении, они говорят, музыкальная пауза. Это тайна, где нет желания ответить, просто тайна. Да, конечно, удобно, я тоже всего не знаю, иногда я говорю тайна. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Великое благочестие – тайна. Мы тоже используем тайны, но, простите, тайна Троицы – и тайна, о которой говорят сторонники кальвинизма, это разные тайны. Говорят, ну и там же тайна, и там же тайна. Христиане же допускают тайны. Простите, когда вы говорите о тайне Троицы, я хочу отметить, весь христианский мир верит в Троицу. То есть, это тайна, в смысле, не можем все объяснить, но мы все в это что? Верим. И без этого нет христианства. Тайна тайне рознь. А если вы имеете понимание противоречия внутри собственной богословской системы, ведь это коробочка, любое толкование – это коробочка, появившаяся 500 лет назад и навязывается как единственно правильная. От нее были свободны ученики апостолов. И когда сталкиваются с противоречием, нам говорят, это тайна. Ну, Троица же тоже тайна. Тайна тайне рознь. В ту тайну верят все христиане, в эту только вы. Поэтому, пожалуйста, даже слово «тайна» надо использовать к месту. Следующее положение. Irresistible grace. Ах, это такая благодать, которой нельзя противиться. Вы заметили, и сейчас тест на внимательность для тех, кто был с самого начала. Как называется конференция Сакраменто, которая будет 2 марта? Приговоренные ко спасению. То есть, в принципе, Бог их сделал спасенными. Это называется влюбить в себя. Нет, ты будешь меня любить. А они бы тоже любили, если бы я их взял. Но я не взял, поэтому они меня не любят. Бог говорит, возлюби Бога всем сердцем твоим. А делает способными любить только некоторых. Значит, Бог был заинтересован, чтобы не все исполнили эту заповедь? Вы имеете в виду, что Бог хочет, чтобы люди не жили по заповедям? Вы это только что сказали? Определитесь. Одно тянет за собой другое. Поэтому сегодня всего лишь час. Час с чем-то. Это разминка. Здесь есть о чем поговорить. Непреодолимая благодать. Другими словами, если Господь тебя выбрал, никуда ты не денешься. Но это скорее напоминает захват невест на Кавказе. Простите, кавказцы, но эта практика там еще где-то есть. Хорошо. Ну и последнее. Сохранение святых в благодать. Perseverance of the saints. Если Бог тебя выбрал, то Он тебя точно никогда не отдаст. Стой, как святых. То есть, другими словами, если я тебя выбрал, вот это то, что называется спасение не теряется. И я хочу подчеркнуть. Когда вы слышите сегодня, я умеренный кальвинист, а вы от какого забора считаете? Ведь слово умеренность, ну, например, тот обворовал 8 магазинов, а это 2. Это умеренный вор. Понимаете, да? Умеренный. То есть, что такое умеренность? Умеренность в еде может быть перееданием, если мы себя меряем по каким-то собственным меркам. Поэтому я не хочу обидеть, я повторю. И прошу прощения у всех, кто исповедует близкие взгляды к кальвинизму. Прошу прощения не за то, что я сомневаюсь в том, что я говорю. Мне жаль, что нам приходится быть несогласными по определенным взглядам. А мы могли бы всю эту силу направить в единое русло благовестия. Ну что ж, они могут сожалеть обо мне, я о них, но при этом я действительно люблю абсолютно всех, кто интересуется именем Христа, планами спасения. Мы сегодня не раздаем места на небе, мы сегодня размышляем о существующей проблеме, созданной 500 лет назад. Стойкость святых. Так вот, умеренный кальвинизм – это те, которые верят только в пятый пункт. Вот это и есть умеренность. Нам иногда говорят так. Что такое двойное предопределение? Этот термин уже произносил. Когда Бог выбрал одних для рая, а других выбрал для ада. Это как-то ужасно, потому что это как-то жестко. Поэтому есть умеренные кальвинисты. Бог выбрал одних для рая, а другие просто идут туда, куда они шли. Да, но они родились такими. Они никогда не хотели туда идти. Они просто дети, которые идут по программе. И ты, Господи, ничего не сделал для того, чтобы изменить эту программу в кальвинизме. Или наоборот, Бог сделал все на Голгофском кресте для всех. Я так понимаю Божью любовь. А отвержение этой любви и есть трагедия человека. Трагедия неприятия жизни. А жизнь – это Иисус Христос. Поэтому в данном случае рождается, естественно, несколько вопросов. Что считать умеренным? Умеренные говорят, ну мы же не говорим, что Бог отправляет людей в ад. Мы говорим, они идут туда сами. По сравнению с теми, мы мягче. Я хочу сегодня все-таки сделать другое заявление. Да вы все крайние. Умеренные, вот они. Умеренные, это кальвинистический взгляд, это когда ты веришь, что Бог умер за всех, когда ты веришь, что Бог любит всех, когда ты веришь, что крови Христовой достаточно для всех, когда ты веришь, что все могут покаяться, и Бог заранее не выбрал тебя, а кого-то не выбрал. Другими словами, до пятого пункта фактически идут дебаты внутри самого кальвинизма. Но есть люди, которые берут только пятый. Вот это и есть умеренность. Они фактически верят во все, как и не кальвинисты. Бог любит всех. Жертвы Христовой достаточно для всех. Если все бы покаялись, аллилуйя, у Бога есть место. Но пятый, с момента, как человек уверовал, от него этот статус не может просто уйти. Вот это умеренность. Все остальное – это любовь ко всем и забота обо всех. А умеренный кальвинизм – только один пункт. Как я к этому отношусь? Я люблю этих людей. Вот это действительно умеренные. Разделяю ли этот взгляд? Мне он очень нравится. Ну, кто бы хотел... Вот я тебе даю зарплату, и навеки ее у тебя не отниму. Ну, это же приятная вещь. Я называю этих людей, и я люблю их, это умеренные кальвинисты, с ними хотя бы легче, им не надо доказывать, что Бог любит всех. Мне нравятся эти люди. Я их называю гости из будущего. Ведь я тоже верю, что спасение не уходит. Ну, в каком смысле? Когда мы уже будем у Господа, я не думаю, что мы сможем там что-то такое натворить, что нас лишат уже в раю статуса рай. А вы как думаете? Так же. Значит, все-таки вы тоже верите, что спасение, простите, не теряется. Очень неудачный термин. Потому что теряется иногда по случайности. В Библии разве что в синодальном варианте есть, как бы нам не потерять того, над чем мы трудились. Помните? Но чтобы получить полную награду. Поэтому чаще используется все-таки другое. Отрекаться. Оставлять. Ну, есть другие глаголы для этого. Потому что теряться... Ну, я назвал его, потому что в народном богословии этот термин часто используется. Я тоже верю, что спасение от нас не уйдет. Когда мы будем в объятиях Христа, мы будем там с Ним навеки. А вы как думаете? Ну вот. Почему я их называю гости из будущего? Они уже верят в то, что мы думаем, придет к нам окончательно, когда мы дойдем до небес. Здесь... Есть о чем поговорить, но в этом взгляде хотя бы нет всего остального, что называется отвержение людей любящим Богом. Я понятен, друзья? Кальвинизм. Давайте мы ответим несколько положений для себя в памяти. Пять положений. Эта лекция называется «Кальвинизм». Я не буду говорить об армянстве. Я вообще не армянин. не путайте со словом армянин. Якобы Армений, я верю в то, во что верила церковь и до Армения. Вы понимаете меня? Друзья, зачем мне соотносить свою веру с двумя людьми, которые появились 500 лет назад? Я соотношу свою веру с той верой, которая в церкви была всегда. Считайте меня сторонником Иринея Леонского. Он ученик Поликарпа, пресвитер II века. Ученик Поликарпа, а Поликарп – ученик апостола Иоанна. Он учился у ученика Иоанна, и он исповедует свободу воли, ответственность человека в том смысле, в котором будет исповедовать потом Арминий. Но Арминий же не создает велосипед. Он скорее хочет старую идею как-то подать в новой упаковке в беседе с бывшими коллегами-кальвинистами. Я понятен, друзья? Потому я не армянин. Я просто рад, что Арминий в каком-то смысле вернулся домой. Home, sweet home. Я христианин. И сейчас мы с вами... Это же семинар. Это семинар в церкви, поэтому... поднимите, пожалуйста, руки сейчас. Все, кто читали работы Кальвина «Наставление в христианской вере». Раз. Интересно. Знаете, что меня всегда удивляет? Массу людей не любят кальвинизм, но не читали Кальвина. А вы откуда знаете, во что он верил? Ну, вариант «все говорят» кажется не очень серьезный. Вот. Вот. И иногда достаточно пяти. Правильно сказать, я попробовал чуть-чуть, зачем мне есть весь торт. Обычно говорят так. На факультете богословия, что я и сделаю сейчас, мы пройдем некоторые положения Кальвина. Вы готовы? Внимание. Слабонервных. Прошу не волноваться. Это всего лишь Кальвин. Наша лекция называется «Кальвинизм». Итак, внимание, я подаю на экран. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних вечной жизни, других вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек. Мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. То есть для кого какая была цель? Бог некоторых сотворил для... Их дела вообще не имеют никакого решения, значения. Бог своей рукою распоряжается всеми вещами и волен ниспослать жизнь и смерть кому угодно. Согласно своему промыслу, он делает так, что некоторые очрева матери определенно предназначены к вечной смерти, дабы своей погибелью прославить имя Божие. Как вы это понимаете? Как вы это понимаете? Погибелью прославить Господа. Я иду дальше. Знаете как, небольшая таблетка, но это лекция, а не проповедь. Поэтому помимо пяти пунктов, вот и многоуважаемому брату Попову хочу сказать, я его очень люблю. Иногда кальвинисты говорят так. Вы читаете пять пунктов и неправильно думаете про Кальвина. Он лучше, чем вы думаете. И тогда мне приходится дать немножко больше торта, чтобы было ясно, что на самом деле речь идет о непростых вещах. Итак, Бог своей рукой распоряжается. Идем дальше. Да, извините, пожалуйста, я дам назад. Наверное, вот так. Мы не читали это. Бог своей рукой, хочу вернуть, насчет прославления именно Господа. И сейчас мы переходим к следующей позиции. Я хочу состыковать материал, который у меня. Угу. Первый человек пал потому, что Бог постановил это необходимым. Но почему он так постановил, мы об этом ничего не знаем. Тем не менее, очевидно, что Бог так судил, предвидя, что это прославит его имя. Вот еще одна цитата. «Бог лишает их силы своего духа, чтобы благодать воссияла еще ослепительнее». Бог лишает. Идем дальше. тех, кого Бог при избрании оставил в стороне, Он отвергает, причем по одной единственной причине. Он хочет лишить их наследия, которое предназначил своим детям. Он хочет. Значит, все зависело никак не от человека, а от кого? Знаете, что некоторые мои студенты из исламского мира говорят? У вас иногда хорошо, что я не с кальвинизмом сразу познакомился, потому что такой вариант Бога страшнее, чем тот в исламе. Это серьезные моменты, друзья. Это серьезные моменты. Не судите меня строго. Сделайте свою лекцию и просто пришлите мне линк и покажите, как думаете вы. Бог всех нас просит. И мы оба или все это понимаем. Итак, следующий момент. Я признаю, что именно по желанию Бога все дети Адама попали в беду, в которой пребывают по сей день. Конечно, здесь есть о чем поговорить. Приуготовление и предназначение отверженных к погибели совершается согласно тайному божественному плану. План Барбаросса? Когда спрашивают, почему Бог так сделал, нужно отвечать, потому что Он этого пожелал. Если далее спрашивают, почему Он так пожелал, ну, спрашивают о более высоком и великом, нежели Божья воля, а такового не существует. Поэтому все, Он так пожелал. Вот и все, это и весь ответ. Если все люди в их естественном состоянии виновны и заслуживают смертного приговора, то на какую, скажите, несправедливость жалуются те, кого Он определил к смерти? А мне хочется спросить, а они могли иначе? Ответ какой? Нет. Заяц виноват за то, что он заяц? Луна виновата, что она круглая, а человек виноват в том, что его родили неспособным видеть свет? Очень странно, размышляет господин Кальвин. Святой Павел называет ангелов, сохранивших непорочность, избранными. Если их верность и неотступность были основаны на благоволении Бога, то мятеж бесов показывает, что они не были им удержаны, но были отвергнуты. Отсюда невозможно вывести иной причины отверженности, кроме того, которая заключена в сокровенном замысле Бога. Они говорят, они, интересно, о ком говорит Кальвин? Кто такие они для Кальвина? Те, кто не согласен с Кальвином. Они говорят, что Адам был сотворен со свободной волей, дабы избрать себе судьбу, какую пожелает, и что Бог ничего не определил в отношении него от себя, кроме как суда по заслугам. Если принять это пустое измышление, то где бесконечное могущество Бога, благодаря которому Он распоряжается всем на свете согласно своему сокровенному замыслу? А замысел этот не зависит ни от чего внешнего. Я вновь спрошу их, как случилось, что падение Адама безвозвратно увлекло за собою в погибель столько людей вместе с их детьми, если это не было угодно Богу? Здесь нужно поставить, замолчать эти болтливые языки. А вот последняя фраза. Я признаю, что мы должны ужасаться этому Божьему решению. Хотите, переведу это с русского на русский и скажу по-молодежному. Я сам в шоке. Он сам пугается Бога, его решений, о котором он сейчас пишет. Значит, он отдает себе отчет, что Бога представляет каким? Ужасным. Почему не проповедуется о любви и милосердии? Почему эти качества, суверенитет и жесткость, выступают на первый план? Почему? Ведь основным мотивом была любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. Не суверенитет идет впереди всего. Одних людей Господь склоняет к послушанию, а других заставляет упорствовать в жестокосердии. Отдельные случаи так можно истолковать. Конечно, где уже впавший в грех не хочет, и тогда Бог может ожесточить сердце. Но когда человек просто сделан таким, есть для размышления несколько вещей. Итак, действительно, все непросто. И не переживайте, если вы сейчас думаете, а как же тот текст, а как же тот? Поверьте, я эти тексты тоже знаю. Сегодня 1:20. Я пытаюсь погрузить вас в понимание существующей проблемы. Согласиться с Кальвином – это проповедовать людям такого Бога. Скажите, преподаватели воскресной школы здесь есть? Руслан, да вы самородок. В церкви, где я был пастором, тоже был один брат и работал в воскресной школе. Я знаю, что у Руслана доброе сердце. А на каком основании вы по вечерам говорите детям, что Бог их любит, если вы не знаете, избраны они или нет? В воскресной школе, Руслан? Я понимаю, что мы добрые и выдаем желаемое за действительное. Вы имеете в виду, что мы добрее Бога? Я хочу сейчас поговорить с пастором Евгением. Но обычно, когда я выбираю пасторов для беседы, я всегда выстраиваю беседу так, чтобы пастор чувствовал себя комфортно. Я уважаю пасторов, сам пастор. Поэтому, если задаю какой-то трудный вопрос, всегда просто отвечайте. Интересный вопрос, и все. И так можно выстроить беседу. Брат Евгений, может ли человек... Мы договаривались об этом? Нет, не договаривались. Вы верите пастору своему? Можете ли вы любить людей больше, чем любит Бог? Думаю, что нет, сказал Евгений. А вы бы как ответили? А вы слышали вопрос? Вы слышали? Да? И ответ был «нет, думаю, нет». Я спросил, можете ли вы любить больше, чем любит Бог? Ответ брата Евгения был «нет». Вы хотите спасения своим детям? Хочу, сказал пастор. Это правильный ответ? Вы бы ответили так же? Значит, у вас хороший пастор. А теперь не с Евгением. Вы слышали два ответа? А теперь кальвинистическая семья. Папа понятия не имеет, Бог избрал его детей или нет. Поэтому Бог, возможно, его детей не избрал, в смысле не любит настолько, чтобы спасти. А папа кальвинист, если он адекватный папа, он любит своих детей. А значит, он любит своих детей больше, чем их любит кто? Я говорю о спасении и любви. Когда я проповедую своим детям и говорю им с детства, что Бог их любит и отдал за них своего сына, я верю в то, что говорю. А если мы не знаем списков, кто избран, кто нет, на каком основании мы говорим детям, что Бог их любит? На каком? Кальвинисты воспитывают детей по-армениански. Потому что, простите, сами ужасаются, как бы этот Бог мог бы дойти до детской психологии. Тима, Бог любит всех и желает спасения каждой душе. Потому что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины. Вы понимаете, о чем я говорю? Как воспитывать детей? А теперь, что мне непонятно, ведь в этот вечер мы говорим о Кальвине. Я не говорю сегодня о различных современных вариантах, новых реформаторских церквях, тех, которые отрекаются от Кальвина и каких-то его положениях, я о них сегодня не говорю. Конечно, есть разновидности. И между различными современными группами, исповедующими похожие идеи, и самим Кальвином есть разница. Но разница не такая, что, простите, у одних круг, а у других квадрат. А теперь то, что понять сложнее. Кальвин говорит об избрании, которое произошло там, у Господа, в Совете Божьем. И мы не всегда можем знать, почему. Но тогда меня, баптиста, удивляет одна вещь. На каком основании Жан Кальвин крестил детей? Я понимаю, что он не был баптистом. Я понимаю, что его взгляды реформаторские позволяли. Лютер крестил детей. Но Лютер не уходит так далеко в этих вопросах. Современное лютеранство в лучшем случае чаще всего исповедует только пятое положение, но не все остальные. А вот что касается крещение. Если ты не знаешь, кого Бог избрал, а уходящих взрослых клеймишь, они ушли, потому что не были наши, у меня появляется технический вопрос. А на каком основании крестим детей, если мы не знаем? А рождение в христианской семье автоматически не говорит о том, что избрание передается по наследству. Почему? Потому что оно, безусловно, смотрите свой же пункт. Оно не зависит от того, в какой семье ты родился. Технически мне представляется очень странным поведение Кальвина. Я задам второй по счету, технический вопрос. Если поставить на весы вот все эти разговоры на тему избрания, эта тема, безусловно, очень сложная. А крещение детей, крестить или не крестить, по сравнению с темой, которую мы сейчас обсуждаем, более простая тема или нет? В принципе, да. Мы как-то проще к этому относимся. Ну, ведь написано в Библии, крещению предшествует вера. Кто будет веровать и креститься? Идите сначала научите, потом крестите. Мы решаем эти вопросы просто. Даже православная церковь признает, что детокрещенство появляется не сразу, а позже. Крещение вроде бы вопрос менее сложный. И я себя спрашиваю, если Кальвин не разобрался в простом вопросе, почему мы ему доверяем более сложный? Тот, кто не понимает, сколько будет 2×2 назначен преподавателем математики в академии. Я знаю один принцип. Будь верен в малом, над многим тебя поставлю. Не разобравшийся в малом, почему-то покорил сердца в более великом. Это странно. Конечно, есть тексты для размышления. Одного возлюбил, другого возненавидел. Ожесточение сердца фараона. А вот сыновья Илии, вы помните этих ребят с вилками, которые брали то мясо, которое им не положено было? Вы помните их? У меня вопрос, они были плохими, потому что стали плохими или были запрограммированы к этому? Есть масса вопросов, и действительно надо сесть за стол разговоров, обняться и размышлять. У меня нет цели кого-то переубедить. У меня только одно желание. Как бы от имени Бога не сказать людям то, что Бог им говорить не собирался. Я понятен? Как бы представить Бога таким, чтобы его охотно принимали, чтобы не отпугивать? Как бы сделать так? Мы продолжаем. То, что я сейчас скажу, не должно казаться странным, пишет Кальвин. Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем погибель всего потомства, он хотел этого. Евангелизация на стадионе. Я должен выйти на стадион и сказать так. Мне очень приятно, что вы сегодня пришли сюда, прослушали музыкальную программу. Сейчас будет проповедь. Я понятия не имею, избраны ли вы для неба. Возможно, никого из вас Бог в раю видеть не хочет. Но я рад, что вы себя сюда пришли, поговорим. Вы когда-то слышали такие евангелизации? Почему кальвинисты так не проповедуют на евангелизациях? Мне хочется спросить, сколько людей останется, правда? Это и есть «сам ужасаюсь от того, во что верю, просто не сразу все говорю». Самому страшно так сказать о Господе, так не говори. Некоторые говорят здесь о различии между волей и попущением, утверждая, что нечестивцы погибнут потому, что Бог допускает это, а не потому, что желает. То есть мы говорим, попускает и желает. Это разные вещи, правда? То есть желает допустить. Но почему он попускает, если не потому, что желает? Утверждение, что Бог лишь допустил, но не повелел, чтобы человек погиб, само по себе неправдоподобно, как будто он не определил, в каком состоянии хотел бы видеть свое высшее и самое благородное создание. Не играйтесь в «допустил». Говорите прямо. Он все это что? Сделал. То, что Бог избирает одного, а отвергает другого, не связано вообще с человеком, но единственно с Божьим милосердием, которое он волен проявить где и когда ему угодно. Простите, хочется спросить, милосердием по отношению к кому? Мне хочется спросить, верите ли вы, что Бог милосерд? Узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Широк путь, врата, ведущий в погибель, так, и многие идут им. Если это правда, изложенная Иисусом, то в данном случае избраны ко спасению, исходя из этого принципа, больше-меньше, избраны ко спасению меньше, чем те, которые идут в погибель. А значит, Бог милосерд на сколько процентов? Меньше, чем 50. Как минимум, милосердный на 45. Благодарю тебя. Я не могу это проповедовать от имени Господа. И есть еще такие тексты для размышления. Иов понравился Господу своим поведением. Не было такого, как он, богобоязненного и удаляющегося от зла. Помните? Иов стал таким... По свободной воле или Бог это вот таким сделал? Когда Бог говорит, обрати внимание на Иова, а сатана говорит, а что тут обращать внимание? Как запрограммировал, так и ведут себя. Великий подвиг. Да, так там написано? Я понятен? А вот Корнилий, он тут о народе твоем заботится. Может быть, все-таки его посетить? Давайте Петра пошлем в этот дом. Корнилий был хороший, потому что он искал света или искал света, потому что был запрограммирован, а другие нет. Но Петр, попав в дом Корнилию, произнес: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его, угоден Ему, значит, страх Божий, поиск света и истины не может быть не отмечен Богом». Ищущему Богу он воздает и выходит навстречу. Друзья, я не ставлю вопрос кальвинизм, арминианство. Я себя не соотношу ни с теми, ни с теми. Я люблю Бога. Наверняка все те, кто размышляет на эту же тему, говорят, что любят не меньше. Может, в этом и трагедия христианского лагеря и протестантов в частности. Ведь не католики и православные об этом беседуют. Чаще об этом беседуем мы, евангельские христиане. Вопрос не в том, к какому лагерю себя причислить. Я причисляю себя к той церкви, которая любит Бога и думает только об одном – как бы о любящем Боге рассказать тем, кто об этом не знает. Может быть, в этом есть смысл нашей жизни. Может быть, это и есть подлинное христианство, армянство. Я одно знаю – сердцеведец Бог знает каждого человека и знает тех, чье сердце тянется к свету. И подлинная любовь может быть только во взаимности. Поэтому я верю, что Бог любит человечество. И привлек Он меня в церковь. Не просто непреодолимой благодатью. Он привлек меня своей любовью. Подвиг Иисуса, жертва Иисуса, милосердие овладело моим сердцем. И между нами взаимная любовь. Не по согласию, не по принуждению, не от удара прикладом в спину или от магнита, которому я не мог противиться. В раю будут те, кто любит, а не запрограммированы любить. «Ты будешь любить меня», – я сказал. Интересные слова в день сочетания, да? Кстати, пастор спрашивает впереди, любите ли вы друг друга? Она молчит, а он говорит, будет любить, куда денется. Ну, как вам? Как-то ж возлагать руки и молиться сложно. Итак, друзья, я не хочу ставить вопрос радикально. Мы говорим о разных богах, бог кальвинизма и бог армянства, хотя и так ставится вопрос на вашем побережье. Позволю себе сегодня быть мягче. К сожалению, мы по-разному понимаем Бога. Я с кафедры, когда проповедую об Иоанне 3:16, я верю в то, что там написано. Бог возлюбил мир и отдал своего Сына. И всякий верующий может иметь жизнь вечную. Когда я говорю детям, что Бог их любит, я искренен. Я не прячу что-то. Знаете, как два сказал, три в уме. Я потом его познакомлю с кальвинизмом, когда он психологически окрепнет. А я думаю, что христианское учение можно воспринимать сразу, с детства, без всяких «если». Я рад, что у нас Бог любви и милосердия, и без каких-то 55-45%. Вы верите в такого Бога? В какого Бога вы верите? О каком Боге мы, я, вы будем проповедовать людям? Не думали, что проповедь о Боге может отпугнуть человека от Бога? Я знаю людей, которые познакомились с этой теорией и начали даже погибать. Они не поняли сначала вот такого Бога, а потом сказали: если Он такой, то мне сложно в церкви говорить Ему спасибо. Да, но Он же тебя избрал. А вы понимаете, моя радость не только от того, что Он избрал меня. Я не понимаю, почему Он тем, кто рядом со мной, не дал такой же шанс. Я не понимаю. И этот человек сказал: я не понимаю такого Бога. И я о Нем проповедовать не буду. Если у вас в церкви так учат, я туда не приду. Я уйду. А если я избран, ваши слова, куда я денусь? Он все равно меня привлечет. Подобного рода учение мыслящих людей может поставить в очень трудное положение. Мы ответственны за то, что проповедуем о Боге и от Его имени. А поручал ли нам Бог это говорить про себя? Вот этот вопрос, думаю, в этот вечер самый важный. Я уверен, что спасен. Хочу дойти до конца, это действительно важно. Верю в возможность прерывания отношений и даже прекращения завета. Теоретически, практически это возможно, но это не происходит вот просто так. Бог не записывает в книгу жизни по 20 раз на день. Грешу, каюсь, каюсь и грешу. Бог, так сказать, тебя, говорит ангелу: запиши его, он покаялся, записал. Не прошло полчаса, опять выписал, опять записал. Кричит: новую резинку принесите, карандашом писать буду. Опять пишет, опять записывает. Он говорит: с этими людьми не соскучишься. По 30 раз книга жизни печатается одна за одной на небесах, потому что не хватает места. Так шалят некоторые верующие. Я не думаю, что это так. Я думаю, вступаю в отношениях с Богом. Мы остаемся Его детьми. Даже спотыкаясь, если исповедуем грехи наши, то Он будет очень верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. В отношениях с Богом Бог любит и помогает, но я допускаю, что момент разрыва возможен. И именно так верили в ранней христианской церкви. У меня есть еще сюрпризы для вас на эту тему. Хотите услышать? 2 марта, Калифорния. Или когда-нибудь я попаду сюда, и мы сможем продолжить. А сейчас в заключении. Наше время истекло. Я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога за Его любовь и милосердие к людям в целом и к нам в частности. Аминь. Давайте мы поднимемся. И если есть же в зале люди, которые хотели бы поблагодарить Бога за любовь в коротких молитвах, давайте это сделаем. Великий Бог, поклоняемся Тебе и перед Тобою стоим с чувством благодарности за неизреченный дар, спасение, любовь Твоя, милосердие Твое покорило мое сердце. И вместе с моими братьями и сестрами, которые следуют за Тобой, хочу Тебе служить до последнего дыхания. Благодарим Тебя, Господи, что Ты прежде возлюбил нас и открыл нам дорогу в небеса, к престолу благодати. Молю, Господи, помоги всем нам дорожить отношениями с Тобой. Дорожить, Господи, всем тем, что мы в Тебе имеем. Благодарю Тебя за возможность и привилегию проповедовать от Твоего имени, делиться с людьми Евангелием. Я молю Тебя за всех тех, кто носит имя христианина. Молю Тебя за всех тех, кто читает Слово Божье. Молю Тебя, помоги нам всем проповедовать неверующим прежде всего Твою любовь. Сохрани нас, Господи, для Царства Твоего, и нам дай мудрости и сил, чтобы мы со своей стороны оказались верными. Господи, в Тебе уверен, а свою слабость и немощь признаю, нуждаюсь в Твоей помощи. Молю Тебя, укрепи веру каждого из нас. Мою, братьев и сестер на моих, помоги достойно эту жизнь прожить перед Твоим лицом, чтобы Ты радовался всему тому, что происходит между Твоими детьми, что происходит в церкви Твоей. Помоги нам жить в соответствии с Твоей волей. Благодарим Тебя за этот день, за общение в церкви. Молю Тебя за всех братьев и сестер по всему лицу земли и за себя лично. Молю Тебя за поместную церковь на горе, за всех тех, кто присутствует в зале и смотрит или слушает эту трансляцию. Помоги нам, Господи, помнить, что всем, чем обладаем, обязаны Тебе. И вся слава принадлежит Тебе, и мы в этот вечер воздаем ее Тебе. Ты достоин принять хвалу и честь, Спаситель и Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Храни всех Господь, дорогая церковь. Объявление со стороны пастора. Пожалуйста, будьте внимательны.
Братья и сестры, если Господь даст нам возможность и жизнь, то завтра также в 7 часов вечера будет беседа, и Александр Иванович будет на этой беседе. Будем говорить о канонические и неканонические книги. И если будут вопросы, приходите. Пожалуйста, мы вас всех приглашаем. Об этом будет завтра тема.